интернет-слушатели, в эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Еще один вопрос наших слушателей. Добрый день, уважаемые ведущие. После сдачи островов Японии, какие земли и области будут следующими? Видимо, Чукотка, пишет другой тут слушатель, который еще Шеварнадзе отдал США, потом Сибирь китайцам уйдет. Да практически уже ушла вместе с Дальним Востоком, Гувера с китайцами, лучшие друзья. Ну, что ты можешь сказать, Саш, по этому поводу?
Я не думаю, что на Востоке будет сильное движение границ, потому что, что касается Курильских островов, на них есть конкретные претенденты. Это японцы, и они это и основа их политики, так в области, то, что они называют северных территорий. И им это сильно хочется, они готовы все профинансировать, на это есть деньги и желание. Для этого есть американцы, которые стоят у них за спиной, которые заинтересованы в глубоководных проливах. Это как бы вот один сюжет. Все остальные сюжеты, они носят на данный момент исторический, ну, весьма умозрительный характер. Мы неоднократно в передачах объясняли, почему китайцы вряд ли рванут сильно на север. Вот конкретно острова на Амуре, так сказать, это вот интересно, на которых можно что-то построить, сделать, и они это делают. И это... А что касается дальнейшего продвижения, так это, ну, достаточно сложно и с экономической, и с любой точки зрения. Поэтому так сказать, с островами, так сказать, при наличии Путина в Кремле, так сказать, у нас действительно все плохо с Курильскими. И, скорее всего, теневые, так сказать, соглашения, которые с Синдзо Абе были заключены, они двигают нас к отдаче этих островов. А, то есть это фактически предательство, что там говорить. Как бы это все ни объясняли сейчас на данный момент, понятно, что движение пошло именно в ту сторону. А что касается остальных вариантов, я в них мало верю.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, присоединиться к мнению Саши, что я не верю в остальные варианты, в частности, отдачи там Сибири, сколько бы там ни было китайцев на сегодняшний день, или там Чукотки и так далее, потому что на самом деле эти территории для любой страны, ну, помимо стратегического значения, надо понимать, что с экономической точки зрения представляют собой определенное обременение. Ту же самую Чукотку надо финансировать. Там не очень много населения, но ее надо финансировать, ее надо подпитывать, потому что самостоятельно там можно жить только в чумах и гонять оленей. Значит, соответственно, все остальное...
Есть статистика по Корякскому автономному округу. Там 20 тысяч жителей и 30 тысяч медведей. Причем вторые постепенно подъедают первых.
Ну, в общем, да, кормиться-то чем-то надо, да. Поэтому надо понимать, что, в общем, это не такие уж лакомые куски, как можно их представить. Есть какие-то перспективы туманные на то, что вот континентальный шельф, там бурить углеводороды в Арктике, и там что-то с этого потом выйдет. На самом деле, так сказать, никаких пока прорывов в области там бурения и массовой добычи этих углеводородов нет, намечено. Хочу, кстати, заметить, что вот по поводу тех же самых территорий, отнюдь не оправдывая действия российского правительства, Шеварнадзе и Медведева, будучи его президентом, когда Шеварнадзе, так сказать, отдал там значительный кусок какого-то участка Берингового моря, который как бы находилась либо под юрисдикцией, либо под экономическим, так сказать, там, патронажем России. В общем-то, того, чтобы из этого участка что-то выкачали американцы ценного, до сих пор за 30 лет не отмечено. И то же самое, кстати, с тем же участком Норвежского моря. Тоже вроде бы там есть какие-то углеводороды, тоже их вроде бы можно достать, тоже вроде бы можно там вложить какие-то немеренные деньги и оттуда все начать качать. Но в условиях сомнительного приоритета и вообще сомнительных условий, в которых эта сделка была сделана, и это, кстати, часть подвоха в ней, встает еще вопрос, насколько ты этими углеводородами, вложив в них огромные деньги, будешь в конечном итоге обладать. Поэтому я думаю, что особенно с учетом нынешнего положения в мире, обе стороны приобретатели сделали такое атанде, и, в общем, реально-то ничего на самом деле не предпринимают.
Короче говоря, пока это золотые, получается, углеводороды.
Они получаются и золотые по цене, и непонятные по принадлежности, и сомнительные по способу их отдачи. А сомнительный способ их отдачи, она никем как бы не оспарится. Понятно, что это очень сомнительный такой вариант торговли территорией. Поэтому вряд ли это имеет смысл. И, а уж с точки зрения завоевания Сибири, или там покорения Сибири, ну площадь-то большая, но вы же сами знаете, там снега много. И, в общем-то, для того, чтобы оттуда чего-то добыть, там надо очень серьезно и потрудиться, и обладать большим желанием, менталитетом, способом разведки этого всего хозяйства, и плюс его бурение, проскладки скважин там и прочее, прочее. Ну, в общем, короче говоря, это гораздо легче сказать, чем сделать. Поэтому я думаю, что всех...
Более того, существует пример Аляски. Вот там несравненно более пассионарное население. То есть американцы пассионарная нация, это известно. Mm-hmm. И вот эти знаменитые фронтиры, и золотоискатели, казалось бы, все mm-hmm. это давало возможность. И тем не менее, особо ничего у них в Аляске не получается.
Не, ну какую-то нефть они там добывают, но она, в общем, дорогая.
И Олег, ну все это носит бомжатный характер. Вот бомжеватый, понимаешь? Так вот реалии, так сказать, они такие. Ну, бомжи есть. Угу. Их немного, но они есть. Но сказать, что как бы вот население там заселилось и упорно как бы что-то заняло, да нифига.
Ну, да, в общем, поэтому в этом смысле...
Хотя денег вкладывается немало. Надо понимать, что, так сказать, там правительство обеспечивает какую-то инфраструктуру. Там летают и санитарные бесплатные самолеты, и учителя летают к жителям, так и прямо вот на самолете прилетают, с детишками занимаются, потом улетают. То есть там все по-золотому обходится. То есть затраты вот этой континентальной части штатов на освоение Аляски, они колоссальные. Mm-hmm. А результат все равно у нуля.
Mm-hmm. Да, поэтому я думаю, что вот вопрос сдачи, так сказать, и передачи, так сказать, дальнейших территорий, особенно в этом вот своеобразном регионе, он очень сомнителен. Что же касается Курильских островов, то еще раз выскажу просто свою точку зрения. Я думаю, что на сегодняшний день, после всего того, что вокруг них творилось в течение 20 лет, последних, по крайней мере, 25 даже лет, отдать их реально очень сложно. То есть это крупный международный скандал будет, и крупный скандал в российском политическом мире. В общем, это как бы Курильские острова стали лакмусовой бумажкой. Их можно очень хотеть продать. Я знаю, что их очень хотели продать в ельцинский период. Тогда, кстати, до этого как бы были условия. Потому что вроде бы и ситуация была не поймешь какая, и вроде бы американцы лучшие друзья, так что чего их там бояться на Курилах. И деньги вроде требовались для всякого рода инвестиций и прочих проектов, которые на тот времени существовали. Да и российская власть еще была не настолько накормлена миллиардами, которые она охапнула себе в карман сейчас. В общем, короче говоря, было масса условий. Даже Ельцин был в какой-то степени считался тогда чуть ли не харизматичной фигурой а-ля спаситель России. Я имею в виду начало 90-х. Но даже тогда это продать не удалось. Вот. А сейчас, я думаю, условий для этого создалось еще меньше. И во всяком случае, та российская власть, которая захочет капитально вот, подорвать свое к себе как бы доверие и вообще так сказать, обрести черты оккупационного режима, манипулируемого со стороны, она должна вот тоже для этого сделать попытку подать Курилы. Вот это вот будет такой флажок и лакмусовая бумажка, которая вот сразу как бы те, кто еще в чем-то сомневался, она сходу ориентирует именно в этом направлении. Потому что понятно, что какая бы там экономическая совместная деятельность ни велась, ну, Курилы, помимо вылова рыбы какой-нибудь там с окрестных пределов моря, что, кстати, вполне успешно осуществляется и без какого-то участия Курильских островов. Никакой особой экономической деятельности там вести нельзя. Это гористая местность, скалистые породы. Оборонять их можно, а как-то там вскапывать или еще что-то делать нельзя. Опять же, землетрясения, там вот эти вот схождения вот этих вот плит, в котором Саша гораздо лучше разбирается, чем я. Вот, которые, в общем, приводят к тому, что это не самый благоприятный для выживания кусочек земли. Коренного населения там практически не осталось. Если японское когда-то и было, то это было то, которое было заселено туда из стратегических соображений, когда Япония осваивала Курилы. Оно уже давно вымерло. От него остались только какие-то родственники, которые могут навестить родные могилы, но которые явно там жить из любви к тому, что здесь жили наши предки, не будут. Не будут, потому что сколько ни вкладывай деньги в Курилы, ну, до уровня соседнего Хоккайдо, он не дойдет. На нем жить гораздо удобнее. Короче говоря, 350 условий, по которым реально, так сказать, осваивать эти острова, помимо его стратегического и военного значения, нет никакого смысла. Поэтому я не думаю, что и вот эта вот акция по продаже Курил, даже если бы ее очень хотел совершить, она реально сможет иметь место какой-то в ближайшем будущем. Посмотрим, конечно. Власть способна на всякую подлость. Тут не надо это сбрасывать со счетов. Я в этом смысле с Сашей согласен, что вот как бы мера и глубина подлости кремлевской власти, она еще не измерена вот, в конкретных единицах. Она каждый раз бьет новый горизонт. Но то, что она сможет это реально осуществить, сомнения, конечно, есть. Поглядим, увидим.